Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Это «Полный контакт», «Вести ФМ».
Что происходит на Украине? Присылайте 5533 «Вести». Как вы относитесь к происходящему там? Какое развитие событий вы видите? А у нас на связи прямо сейчас
собственный корреспондент
на связи с Киеве Владимир Синельников.
Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас? То есть, кто эти люди? Какие шансы, что прольется, ну, там, кровь уже льется вовсю, но нет пока жертвы? То есть, чего ждет власть? Почему не вводят чрезвычайное положение? Собирается ли? Какие у вас ощущения?
Ну, вы знаете, по моим ощущениям, вообще-то введение чрезвычайного положения сейчас нет никакой необходимости, поскольку протесты, хотя и бурные, но они очень локальные.
Интересно.
То есть, по большому счету, все это можно решить буквально сотней милицейского спецназа в течение 5-10 минут. То есть, ситуация состоит в том, что власть сейчас просто избегает, просто обороняется, милиция просто обороняется, она не предпринимает никаких активных наступательных действий. То есть, она просто не трогает митингующих, хотя разогнать она их может элементарно в течение нескольких минут. Поэтому никакого чрезвычайного положения в стране просто не нужно. Достаточно, если возникнет такое желание, достаточно просто сказать милицейскому спецназу «вперед» и все.
Почему же это не происходит?
Через 5 минут будет полнейший покой.
Почему это не происходит? Почему позволяют милиционеров избивать, чуть ли не сжигать? Вот эти жуткие кадры, когда милиционеров практически чуть ли не насмерть забили дубинками, и милицейский ОМОН не бросился на помощь своим.
Тут вот как раз мы имеем ситуацию, когда с одной стороны есть закон, а с другой стороны есть конъюнктура. То есть закон как бы в данной ситуации совершенно очевидно полностью на стороне милиции. В любой стране при таких манифестациях уже бы прибегали к жестким мерам, но на Украине этого не делают именно потому, что прекрасно понимают, отдают себе отчет в политических последствиях этого шага. Если сейчас будет предпринят силовой разгон вот тех нескольких сотен человек, которые участвуют. То есть участвуют реально в столкновениях всего несколько сот человек. 2-3 сотни людей, которые проводят столкновения с милицией, бросают коктейли Молотова, бросают камни. И стоит еще несколько тысяч человек, но это, в общем-то, пассивные наблюдатели, они просто присутствуют при этом. То есть реально вот эти вот 200-300 человек, если разогнать вот эту манифестацию, какие будут последствия? Последствия будут совершенно очевидные и легко просчитываемые. То есть на Западе, в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах сразу же начнутся совершенно такие, скажем так, эмоциональное выступление по поводу жестокости властей, которые разгоняют мирные манифестации граждан, которые вышли там защищать свое право на свободу слова. Хотя в тех же западных странах точно, если бы такое прошло, а там, кстати, есть и примеры того, как все это проходило, милиция, потому что на Украине еще милиция, полиция в западных странах действует жестко и обязана действовать жестко, и она действует жестко. Известны случаи разгона манифестации, вот когда были протесты против, связанные с экономическим кризисом в Европе, в Греции.
Когда антиглобалистов разгоняли.
Жестко, все это видели, и никто ничего по этому поводу не говорил. То есть официально Киев явно боится негативной реакции Запада на разгон манифестации.
А по-прежнему есть ощущение, что это мирный протест у кого-то?
А не важно, какое есть впечатление, важно, какова политическая конъюнктура.
Справедливо. Конечно, всех удивило заявление представителя Госдепа Соединенных Штатов, которое потребовало от властей Украины убрать ОМОН из центра города и не мешать народу. Вот интересно, что было бы, если бы убрали сейчас ОМОН из центра города?
Я думаю, что если бы сейчас ОМОН убрали из центра города, то просто начался бы штурм административных зданий. Дело в том, что давайте мы просто проанализируем ситуацию, то, что происходит в течение последних нескольких дней. Майдан, вот по состоянию на конец прошлой недели, он уже практически умер. Вот я не говорю про то вече, которое было в минувшее воскресенье, но то вече, которое было перед этим, неделю назад. Ну, как говорил знаменитый меланхолический ослик, я, это было жалкое, душераздирающее зрелище. Стояло несколько тысяч человек, которые явно сами не понимали, зачем они собираются на Майдане. Перед ними стояли вожди, которые пережевывали те же лозунги, которые они пережевывали в течение уже месяца. Им просто нечего было сказать. Это была уже агония. Уже даже среди оранжевых политиков звучали голоса, что этот балаган нужно прекращать, потому что это смешно. Его не закрывали только потому, что не могли признать свое поражение. То есть в такой ситуации, то есть Майдан, вы обратите внимание, что сейчас Майдан, он, в общем-то, действительно умер фактически. Он уже вообще никого не интересует. О нем уже вообще никто не говорит. То есть нужна была акция, та акция, которая бы привлекла внимание, которая бы позволила вновь вывести то, что происходит в Киеве, на первые полосы масс-медиа, заголовки масс-медиа, для того, чтобы опять привлечь внимание, всеобщее внимание к тому, что происходит на Украине. Поэтому эта акция могла быть, поскольку уже акция массовых манифестаций мирных, многотысячных, многодесятитысячных была абсолютно нереальной, нужна была именно вот такая силовая акция, когда несколько человек, десятков человек, несколько, максимум несколько сот человек создают огромнейший шум, огромнейший ажиотаж, и все смотрят на то, что происходит в стране. И эта акция произошла. Это случайно произошло? Ну, знаете, это вероятность случайности такова, как выиграть, скажем, 10 миллионов в лотерею.
Ну да.
Какая же вероятность? Это совершенно очевидно, что это все
готовилось. Но кто ее начал? Вот сейчас...
Организация хорошая.
Да, но сейчас Кличко заявляет то, что он поймал двух тетушек, которые жгут машины, спровоцируя режим на чрезвычайное состояние.
Кстати, между прочим, вот это очень важный момент, но который имеет совершенно другую подоплеку. Вот сегодня в Киеве ночью начались действия, которые действительно уже полностью выходят за рамки какого-то здравого смысла и закона, причем со стороны майдановцев. По улице разъезжают патрули майдановцев, которые просто хватают людей, которые кажутся им подозрительными на улицах, избивают их, доставляют в штаб-квартиру на Майдан и выставляют их на сцену, приглашают журналистов и заставляют людей говорить о том, что они наемники власти, которых нанимали для того, чтобы они были, чтобы они провоцировали столкновение с майдановцами. То есть речь уже идет о полнейшем произволе со стороны майдановцев, которые уже совершенно откровенно нарушают закон, просто хватая на улице тех, кто им не нравится. Более того, они демонстрируют, вот я буквально вот перед тем, как выйти в прямой эфир, просто наблюдал прямую трансляцию в интернете того, как они как вот эти вот группы майдановской полиции приезжают на автобусные станции, досматривают автобусы, вытягивают оттуда тех, кто им не нравится, и везут на Майдан. Вот просто им не понравился человек, им показалось, что он вот не такой, как надо. Вот это сейчас реально происходит в Киеве.
Но также сейчас пошли сообщения о том, что напали и изрезали ножами одного из религиозных евреев. И там большая, это тоже тема раскручивается в интернете, что
вот возможно,
бандеровские гопники стали осуществлять свою давнюю мечту, то есть убивать евреев и москалей.
Вполне возможно, я об этом случае пока еще ничего не знаю, потому что все это происходит прямо сейчас. Но дело в том, что действительно, представьте себе ситуацию, что по городу просто разъезжают представители, называющие себя представителями мирной политической акции, хватают людей, и причем избивают их и заставляют делать признание. Знания. Там вообще доходит до просто анекдотических ситуаций. Буквально 15 минут назад я смотрел прямую трансляцию штаба Майдана. Значит, выводят какого-то парня в простоте, в такой совершенно искренней простоте. Один из охранников Майдана прямо при всех, на камеру, при журналистах, кладет ему в карман верхний такой небольшой молоточек, легенький, который используют для того, чтобы отбивать мясо. После этого его выставляют, а стоит где-то полтора десятка задержанных людей, его выдвигают вперед, и ему говорят, ну скажи же, что тебе этот молоток дали, чтобы ты бил машины. Стоит перепуганный парень лет 17-18 и говорит, да, мне дали этот молоток и пообещали 220 гривен. И все это тиражируется совершенно серьезно. Представляете, то есть уже начинается просто террор против мирных граждан.
А кто эти люди, которые бросаются на ОМОН, которые бросают бутылки с зажигательной смесью, которые строят катапульту? Вот они кто? Это тетушки?
Нет, это, ну, можно сказать, что это тетушки, но с другой стороны. У каждой партии свои тетушки.
Вот кто они? Каковы их политические взгляды? Кому они подчиняются? Если я правильно понимаю, Кличко же не уважают, Яценюка не уважают, вообще не признают никакой власти над собой.
То есть, в принципе, они считают, что лидеры оппозиции не способны управлять слишком большую мягкость, они не способны управлять ситуацией. Кто это? Это в основном, судя по их внешнему виду, ну, во-первых, они все с закрытыми лицами, поэтому типаж достаточно, внешность определить достаточно трудно, но судя по их поведению, по манере разговаривать, это как похоже, это или старшеклассники, или студенты младших курсов в основном. Причем это делается совершенно сознательно, потому что во время таких акций очень важна быстрота движения. То есть, чтобы вы, скажем, бросить и убежать. То есть нужен человек с легкими ногами, молодыми легкими ногами, который может убежать от тяжело вооруженного милицейского спецназа, чтобы его не догнали. И вот как раз вот таких вот подростков, старших подростков, лет так 17, 18, 19, 20, вот используют именно для таких акций, именно они этим и занимаются. Судя по их, по тому, как они разговаривают, многие из них приехали из Западной Украины, поскольку, в принципе, на Украине это показатель. На украинском языке говорят практически исключительно на Западной Украине, в отличие от всей страны. И там есть еще такой своеобразный диалект, их можно достаточно легко отличить по манере разговаривать.
Но при этом они бросают бутылки с сжигательной смесью и показывали там эти кадры, когда горят. А ОМОНовцы, то есть, значит, кто-то должен быть из инструкторов, которые делают эту смесь?
Совершенно
обучают.
Очевидно, что так, о том же мы и говорим, что все это без организации невозможно, потому что если это спонтанный протест, он не может принимать такие формы. Нужны люди, которые все это инструктируют, все это организуют. Кстати, они работают посменно, это совершенно четко видно, то есть одна смена придет, побросает, потом отходит на Майдан, отдыхает, приходит другая. То есть совершенно очевидно, что за всем этим стоит какая-то организация. Какая-то организация, ну, сейчас выяснить достаточно трудно, поскольку действительно это просто невозможно выяснить, не проводя следственные действия. То есть совершенно очевидно, что все это делается организованно и целенаправленно для того, чтобы сейчас спровоцировать какой-то острый очень конфликт на Украине. Он очень кому-то выгоден и очень нужен, и он сейчас провоцируется.
Кличко заявил о возможности чуть ли не гражданской войны. Насколько это близко?
Ну, это не гражданская война, это нереально. Ну, давайте говорить серьезно. Опять-таки, несколько сот человек, которые участвуют, активно участвуют, пассивно участвуют несколько тысяч человек, может, 5, 6, 7 тысяч там собирается человек. Так активно участвует несколько сот человек. Ну, вот несколько сот человек в масштабах страны, в которой номинально проживает 47 миллионов, фактически 39, считая того, то, что более 7 миллионов на заработках за границей. Ну, это гражданская война. Это на уровне драки фанатов во время футбольного матча, не более того.
Но при этом, надо вспомнить, что и Великая Октябрьская революция, тоже было очень немного людей поначалу, однако чем потом все закончилось?
Ну, все зависит, можно вспомнить не только Великую Октябрьскую революцию, можно вспомнить совершенно смешной штурм Бастилии, который дал толчок Великой
Французской революции. Да, совершенно верно, да.
Да, это было абсолютно смешно, я просто историк по образованию, это было абсолютно...
Это и штурмом-то было не назвать, да?
Да, и штурмом это было не назвать, там просто открыли ворота и сказали, заходите, вот и все. Проблема состоит в том, что действительно, тут возникает проблема, что о том, что внешнее значительное событие может иметь очень далеко идущие последствия. Действительно, сейчас все зависит от того, как себя поведет власть. Если, скажем, проводить параллели с 17-м годом, который привел к таким катастрофическим последствиям для всей страны, то просто нельзя не вспомнить, что правительство Керенского, временное правительство, было крайне смешным и слабым. И именно его слабость привела к тому, что его так легко свергли, и все это и ввергли в страну в хаос безвластия и гражданской войны. Я просто даже вспоминаю Маяковского, который, у него есть такая поэма «Хорошо». У него, кстати, ранние вещи были очень неплохие. И где он про Керенского пишет. «Слова и слова, огнесловая лава. Он сам опьянен своей славой, пьянее, чем 40-градусный». Это очень точная характеристика того, как относились к Керенскому и временному правительству. Слабое правительство легко пало, а под последствия этого падения были весьма катастрофические.
А что такое правительство Януковича? Насколько оно сильное?
Вот тут как раз у меня есть некоторые сомнения по этому поводу, насколько эффективным и сильным может быть правительство Януковича. Потому что, по большому счету, если бы правительство действовало эффективно, то вполне возможно, что ситуация была бы гораздо иной. Но, с другой стороны, опять-таки, в какой-то мере сейчас проявить сдержанность по отношению к манифестантам, хотя сейчас последних действий, особенно то, что они уже начали хватать людей на улицах, уже выходят за всякие рамки, в какой-то мере это, возможно, было мудрым, но тут нужно уловить момент, вот когда общество поймет, что то, что сейчас происходит на Украине, украинское общество, угрожает прежде всего украинскому обществу, потому что если начинаются такие акции, которые уже полностью выходят из-под контроля, причем я даже не говорю о митингах, о драке на Грушевского, оппозиционной войне, вернее, там сейчас такая идет вялотекущая оппозиционная война, я говорю о том, что Майдан уже устанавливает собственную полицию, уже начинает разъезжать по городу, хватать и избивать людей, тех, которые ему кажутся подозрительными.
А как относятся киевляне ко всему тому, что происходит в центре города?
Вот тут достаточно интересная ситуация. С одной стороны, Киев, он традиционно был оплотом оранжевых. Если проанализировать результаты выборов, которые проходили последние 10 лет, то Киев традиционно давал очень большую поддержку оранжевым политикам. Но это связывается с тем, что по большому счету в Киеве-то коренных киевлян и в процентном, и в количественном соотношении гораздо меньше, нежели в Москве коренных москвичей. По моим так приблизительным наблюдениям, если брать киевлян, имеющих право голоса, то есть старше 18 лет, в Киеве приезжих из провинции примерно 75%. Это как раз тот процент, который голосует за оранжевых. Они принесли свой менталитет. Но вот то, что происходит сейчас, во многих случаях уже начинает просто вызывать раздражение у людей, потому что, во-первых, как бы город приходит в упадок из-за этой акции протеста, которая продолжается уже более полутора месяцев. Владельцы ресторанов, бутиков и кафе на Крещатике буквально воют, потому что они потеряли практически полностью клиентуру, и это все им угрожает разорением. Многие просто недовольны тем, что постоянными пробками, которые возникают. То есть ситуация такова, что как-то с одной стороны есть еще симпатия, с другой стороны нарастает раздражение.
То есть в скором времени киевляне могут собраться и разогнать ГПТУ?
Такая ситуация вполне вероятна, поскольку действительно просто надоедает.
А чем вооружены как одна, так и другая сторона? Чем они обмениваются?
Милиция в основном использует гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты, а также резиновые пули. К счастью, несмотря на то, что вчера был зарегистрирован приказ, позволяющий использовать «Беркуту» огнестрельное оружие, пока что огнестрельное оружие не используется. Это, и, в принципе, я думаю, его и даже нет необходимости использовать. По большому счету, я еще раз повторюсь, достаточно приказа вперед, и через 5 минут на Грушевском будет полная тишина и порядок.
А с той стороны?
Нет, с той стороны используются биты, используются палки, используются коктейли Молотова, используется булыжник. Кстати, вот этого на Грушевского это очень удобно, потому что еще во времена царя-батюшки нынешнюю улицу Грушевского выложили таким великолепным гранитной брусчаткой. И вот сейчас ее разбирают, там такие хорошие, такие блоки гранитные, такие ребристые, весом по более чем килограмму. Ну, страшное оружие, если долетает.
А что за история с катапультой?
С катапультой, ну, кто-то, очевидно, имея инженерное образование, и по примеру древних римлян, или даже древних греков, это была катапульта, была известна еще до расцвета Римской империи, просто решил соорудить по тем же чертежам катапульту для того, чтобы доставать до милицейских кордонов. Дело в том, что и сейчас кордоны разделяют примерно так метров 80-70 расстояния, расстояние баррикады манифестантов и милицейский кордон, и руками просто не добросить. Вот то, что бросают из-за баррикад, оно падает где-то на полдороги, не причиняя, в общем-то, вреда. А вот катапульта – это штука, которая может забросить гораздо дальше. Ну и вот и решили сделать для того, чтобы доставать с Грушевского милицейские расположения милицейского спецназа.
После чего была вылазка, и катапульту уничтожили, да?
Да. Милиция решила сделать... Она, кстати, показала то, что она вполне способна контролировать ситуацию. То есть ей нужно было... В данном случае перед ней стояла абсолютно локальная задача уничтожить эту катапульту, что она и сделала. Но это просто показывает, что милицейскому спецназу достаточно просто получить приказ на активные действия для того, чтобы все то, что происходит в Киеве, прекратилось моментально.
Какое количество раненых и пострадавших, и где им оказывают помощь?
Пострадавших уже достаточно много. Уже приблизительно по неофициальным подсчетам более 400 человек. Почему по неофициальным? Дело в том, что значительное количество тех манифестантов, которые получают те или иные травмы во время столкновений, они обращаются не в официальные медицинские учреждения, а в медпункты, которые есть на Майдане. Там есть собственная санитарная служба, медицинская служба. Им там оказывают первую медицинскую помощь, достаточно профессиональную, особенно в тех случаях, когда ранения и повреждения невелики. Если же говорить об официальной статистике, то к настоящему моменту, по сообщениям МВД, пострадало более 100 милиционеров, и 61 из них госпитализирован. Среди манифестантов в муниципальные муниципальные клиники обратилось 103 человека, из которых 42 госпитализировано. То есть официально уже более 200 пострадавших, по неофициальной информации более 400.
То есть в любом случае даже здесь счет, показывающий, что никаких зверств со стороны милиции нет.
Ну, я бы не сказал. Милиция, они тоже иногда остервенеют, но представьте себе, в такой ситуации стоят, у них тоже иногда нервы сдают, такое тоже бывает. Нельзя не признать, что, ну, что в целом, хотя ОМОН и, прошу прощения, на Украине это Беркут, милицейский спецназ, в общем-то, ведет себя относительно выдержанно и относительно корректно. Иногда бывают отдельные эксцессы. Ну, например, был случай, когда милиционер поймали двух человек, которых подозревали в том, что они бросали камни из близлежащего дома сверху на них, раздели их догола и пустили в сторону манифестантов бежать.
Ну, надо отметить, что это еще не самое большое зверство. Через несколько минут продолжим. Напоминаю, у нас на связи Владимир Синельников, блестящий рассказ замечательного журналиста из Киева, прямо вот из центра. Вот и в Твиттере пишут: спасибо за блестящий рассказ Владимира Синельникова. Владимир, вот вам народ выражает свое восхищение. А тем временем спасибо. Параллельно работают у нас украинские каналы, смотрим прямой эфир, и видим, что подтягивающиеся бойцы со стороны... Ну, мне это ощущение, что они там националисты, учитывая, что на щитах были надписи 1488, и много что еще. Так вот, они экипированы, многие используют элементы хоккейной экипировки, все в шлемах, хорошо вооружены. У меня возникает ощущение, что все ждут, когда появится герой Майдана, то есть первый погибший. И очень важно, этот погибший будет с чьей стороны. В зависимости от этого качнется эмоциональная составляющая.
Да, это так. Вот такие, когда разыгрываются такие провокации, тут просто необходим герой, про которого можно сказать, вот она, жертва, кровь которой вопиет к отмщению. Это действительно, и вполне возможно, что такая жертва появится, потому что она нужна. И вполне возможно, что это будет просто спектакль по созданию жертвы. Такие примеры известны и в истории, в том числе и в истории Украины. Поэтому действительно ситуация очень и очень сложная. Все это может перерасти в кровавую провокацию. Пока что, к счастью, действительно погибших нет, хотя есть достаточно серьезные увечья. А вот то, что если кому-то понадобится кровь, то она прольется. Причем пролить могут и собственную кровь, для того, чтобы возложить ответственность на других.
Насколько ситуация... сейчас с заложниками. Есть ли заложники как с одной, так и с другой стороны? Потому что вот же в какой-то момент времени захватили двух беркутовцев и жутко их избили. Просто страшно. Удивительно, что эти люди выжили.
Ну, кроме заложников, кроме беркутовцев, нужно сказать еще тех людей, которые сегодня задержали на улице Киева полиция Майдана. Это около двух, уже сейчас это около двух десятков человек. Фактически это заложники еще держат в штабе на Майдане. Причем, вы знаете, просто вот из серии «Простота хуже воровства», но вот смотришь на людей и возникает вопрос. Они понимают, что они говорят и что они делают. Вот, значит, стоят вот эти полтора десятка к настоящему моменту, но уже есть информация, что задержаны другие, полтора десятка человек перед журналистами, и выходит какой-то представитель комендатуры Майдана и говорит: ну вы, господа журналисты, тут еще минут 10 с ними поговорите, а потом нам с ними нужно поговорить с каждым по отдельности. То есть человек прямым текстом говорит, что вот сейчас после того, как они с вами поговорят, мы их будем прессовать. Интересно, что после этого скажут те люди, которые стоят на сцене? Кроме того, что они будут лепетать: да, мы титушки, да, нам платили деньги за то, чтобы нападать
на манифестантов. Притом очевидно, что европейские страны ничего не увидят, ничего не заметят и скажут, что это народ.
Да, это очевидно, что тут они точно так же ничего не увидят, как, например, они ничего не увидели, когда закрыли телеканал ТВ в Одессе. Как бы, а где же заявление в защиту прав журналистов, которых они так защищают? Это, кстати, не единственный пример, когда Европа закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине, в том числе и в отношении журналистов. То есть всем правит политическая конъюнктура. Ну, мы в прошлый раз говорили, что сукины сыны есть наши и чужие,
ну, конечно,
и наши когда правы.
А что из себя представляет сейчас картинка, которую показывают СМИ для Украины?
Картинка, которую показывает СМИ для Украины, давайте опять-таки вернемся к тому, что большая часть украинских масс-медиа, она полностью оранжевая, это имеет свои исторические причины, и создавалось это еще, вообще-то, по большому счету, с середины 90-х годов прошлого века. Так вот, если говорить о той картинке, которая подается для Украины, основными украинскими СМИ, то это картинка непосредственно с улицы Грушевского, где швыряют коктейли Молотова и стреляют свет от шумовыми гранатами и газовыми гранатами. И картинка того, как Беркут, картинка жертв тех, кто пострадал со стороны Майдана. То есть показывают раненых со стороны манифестантов, они показывают свои гематомы, рассказывают о том, как они пострадали. То есть подается информация совершенно односторонне. Создается впечатление, что пострадавшей стороной является только исключительно манифестанты на Майдане, и не говорится о тех потерях, которые несет милицейский спецназ. Что, кстати, уже нарушает принцип равновесия и объективности подачи информации. То есть, в принципе, по большому счету, украинские масс-медиа работают не как средство массовой информации, а как средство массовой пропаганды. И это, кстати, тоже отнюдь не случайно. Все это готовилось и давным-давно, как я уже говорил, с середины 90-х годов. То есть, такой сценарий развития событий готовился давным-давно. В частности, он и проявился во время Оранжевой революции 4-го года, когда все было заранее подготовлено, в том числе и масс-медиа, для того, чтобы обеспечить победу Виктору Ющенко, даже если он проиграет выборы. Примерно такая же ситуация есть и сейчас. И, в принципе, вполне возможно, но я вот не думаю, что вот сейчас возможно повторение сценария 2004 года на Украине. Почему? Потому что в 2004 году ситуация была, застигли врасплох, развивалась совершенно неожиданно, никто не ожидал, что вот можно вот такими вот методами добиться победы непопулярного кандидата, вплоть до рассказа выдумывания истории о его якобы отравлении, над которым, по большому счету, сейчас все смеются.
Ну да, как выяснилось, это типа ботокс был, да? Некачественный...
Нет, это не был ботокс. Есть просто совершенно официальная информация. Виктор же Ющенко лечился в клинике Рудольфинерхаус в Вене. Как бы их трудно подозревать в необъективности, в том, что они являются агентами Кремля, которые будут фальсифицировать диагнозы для того, чтобы подыграть Кремлю. Там совершенно четкий был и ясный диагноз. Воспаление поджелудочной железы. Панкреатит, острый панкреатит. И от этого его и лечили. Все. И причем там еще тогда и был жуткий скандал в 2004 году. Лотар Вике, главный врач этой клиники Рудольфинерхаус, сказал, что к нему приезжали, когда вот Ющенко лечили от панкреатита, он тогда публично заявил, что к нему приезжали из Киева и требовали, чтобы он поставил диагноз, что это отравление. Он отказался. И там была даже... Ну, тогда эту историю замяли украинские масс-медиа, не только украинские масс-медиа. медиа. Потому что нужен был страдающий герой. Вот как раз мы говорили о том, что нужна жертва.
Очередной герой Майдана. Да, ну, вот здесь сейчас ищут новых героев.
Нужна была жертва, и вот такую жертву нашли.
Из Новосибирской области нам пишут. Трем парням глаза удалили, беркут в лицо стреляет. Одному удалили кисть, отбрасывал гранату беркута от людей. И, по-вашему, нет зверств беркутни?
Никто не говорит о том, что нет зверства. Есть зверство с обоих сторон. Есть точно так же проломанные черепа у беркутовцев, которым попали вот такими вот хорошими граненными булыжниками из мостовой на Грушевского. Есть переломанные конечности. Никто не говорит о том, что нет эксцессов и нет увечий.
Знаете, Владимир, мне это все напоминает классический анекдот такой был после перестройки, когда Грицко, ты куда? Да, пойду москаля стрельнуть. А вдруг он тебе, а мне-то за что?
Вот,
какое-то такое отношение, довольно странное.
Да. Есть действительно пострадавшие, есть серьезно пострадавшие, об этом никто и не говорит. А что может быть в такой вот ситуации, когда с одной стороны швыряют коктейли Молотова и граненые булыжники, с другой стреляют резиновыми пулями и светофорами?
Но, судя по всему, Берку должен тушить и говорит, извольте кинуть еще. А что происходит с так называемыми лидерами протеста? Их внутренние отношения Кличко, Яценюк, Тигенбок, и почему они все забыли уже про свободу для Юлии Тимошенко?
А потому что, ну, начнем с Юлии Тимошенко, потому что парадокс ситуации в том, что Юлия Тимошенко в результате всего этого проиграла невероятно. По большому счету, они все забыли, и она сейчас стала никому не интересна. То есть она ушла на задний план, и то, что сейчас происходит, выдвигает на первый план новых лидеров. Эта тенденция была заметна еще и раньше, но вот когда начались эксцессы, связанные с нынешней мермейком «Оранжевой революции», они просто забыли, она стала никому не интересно. И для Юлии Тимошенко, возможно, лично это большая трагедия, поскольку можно считать, что это завершает ее политическую карьеру. Она сошла в нет. Она никому не нужна ни Западу, ни новым политическим лидерам. Если же говорить о том, что происходит с лидерами Майдана нынешнего, то опять-таки тоже возникает такая очень парадоксальная ситуация. Первоначально, когда начались столкновения на Грушевского, они говорили, что нужно избегать провокаций. Потом, когда настроения манифестантов сильно радикализировались, их начали обвинять в мягкотелости и неспособности эффективно руководить действиями оппозиции. Во-первых, это свидетельствует о том, что они потеряли контроль над ситуацией, то есть ситуация развивается уже без них. Второй момент – это то, что они сами начали делать более радикальные заявления для того, чтобы соответствовать настроениям своих избирателей. Первым, естественно, заявил об этом известный радикал Олег Тернебок, который еще позавчера сказал о том, что вот власть во всем виновна, власть, которая довела народ до такого состояния, что парламентские методы неэффективны, и надо искать какие-то поводы, другие возможности решения проблемы. То есть это фактически была уже поддержка акции на Грушевского. Уже вчера, накануне вечером, приблизительно аналогичное заявление сделали Кличко, который сказал примерно то же самое, что вот власть, что главным виновником того, что в центре столицы ведутся военные действия, является власть, которая вот не хочет слушать народ. То есть фактически лидеры Майдана, которые начали с того, что они называли то, что происходит на Грушевского, провокациями, призывали этого не делать, а вспомним даже анекдотический случай, когда Кличко пришел на Грушевского и призывал разойтись, ему плеснули чем-то там из огнетушителя прямо в лицо. Так вот сейчас они уже поддерживают акцию на Грушевского, потому что именно она выдвинулась на первый план, а Майдан фактически умер, и сейчас на Майдане политических дивидендов не подымешь.
Спасибо большое, Владимир. И я сразу после новостей задам один короткий вопрос и отпущу вас, потому что понимаю, что целый час в эфире по телефону. Вам тяжело, хотя рассказ ваш блестящий. Слушал бы и слушал.
Мы продолжаем нашу программу. И с нами по-прежнему на связи собственный корреспондент Вести ФМ из Киева Владимир Синельников.
Вопрос очень простой. Ваше ощущение, что будет дальше?
Мои ощущения, возможны два варианта. Либо власть уступит давлению манифестантов, и это будет иметь очень трагические последствия, потому что страна опять вступит в политический кризис без власти. Второй вариант, что власть может поступить достаточно умно, выждав тот момент, очень точно уловив тот момент, когда общество поймет, что и какую опасность представляет для самого общества то, что сейчас происходит на улице Грушевского, и просто наведет порядок, причем мягко. Порядок можно навести мягко и практически без жертв, потому что жертвы сейчас не нужны прежде всего власти. Это будет использовано против нее. То есть можно навести порядок за 5 минут и практически не потеряв ни одного человека, даже с серьезными физическими увечьями. Все это можно сделать, но для этого нужно выбрать очень точный и ясный момент, когда уловив настроение общества, когда общество это воспримет. Других вариантов нет.
Спасибо большое. Вы слышали нашего корреспондента, специальный корреспондент из Киева, Украина, Владимир Синельников. Владимир, огромное вам спасибо. Вот теперь хотел бы дать несколько таких коротких комментариев. В частности, у нас в новостях идет, что вот Кличко задержал провокаторов. Я не согласен с этой трактовкой и резко. Во-первых, Кличко не имеет права никого задерживать. Раз. Вдобавок, заметьте, Кличко не задержал провокаторов, которые плеснули ему в лицо из огнетушителя. И тех, которые кидали бутылки с зажигательной смесью в милиционеров. Он задержал где-то на улице двух людей, которые ему, двухметровому боксеру, тут же дали признательные показания. Это уже беспредел. То есть ясно, что Кличко это необходимо, чтобы вернуть себе некую политическую инициативу, потому что он, конечно, выглядел смешным, когда пришел к этим экстремистам, чтобы их уговаривать, они его облили из огнетушителя. То есть он пытается перехватить инициативу. Выглядит это, на мой взгляд, недостойно. Поэтому кто здесь провокатор, в чем провокатор, вот я бы не спешил расставлять оценки. 5533 Вести. Что думаете вы о происходящем на Украине? Если у вас есть там родственники, говорили ли вы с ними? Что думают они, если нас слушают? То, соответственно, тоже звоните и рассказывайте. Тигенбок внешне очень похож на фашика, пишет Андрей. Так он, по идее, фашик.
232-1559, наш телефон прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Доброе утро, алло. Слушаем вас, да, 5533 Вести. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня на Украине живут родители, брат, ну, много родственников в Чернигове живут. Была смешная ситуация, когда друг брата решил поехать на Майдан помочь за деньги. 350 гривен ему пообещали. На второй день его там избили, деньги забрали прямо среди протестующих. Помоложе ребята. И он уже лечился неделю у себя дома за деньги. А все, что они видят о Майдане по телевизору, они узнают правду только из российских каналов. Благо там у них спутниковое везде вещание есть. А украинские каналы показывают только про зверства спецназа.
Понятно. Спасибо. 5533 Вести. Мы как раз видим это вот сейчас. Вот мы смотрим заодно украинский канал, и это, конечно, анекдот. Вот такой просто анекдот. Вот совковая пропаганда худших времен. Слушаю вас.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, 232-1559.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, у меня тоже много родственников на Украине, еще и в Западной Украине есть, конечно. И все люди, конечно, там возмущены, никто не поддержит этот Майдан, это естественно. И тем более, что у меня дед пожилой, отец жены, и он 80 лет, он вообще возмущен. Говорит, у меня земля, я работаю, нужно работать. Откуда они взялись, вот эти подонки и мерзавцы? И вы знаете, это мнение очень распространено. И тут я считаю, что этот вариант идет развитие сирийского варианта. Извините, конечно. Хорошие оппозиции и боевики. И вот тут они ждут 15-го года выборов на Украине. И вот тут может это сработать. Понимаете, в чем дело? Что страшно? И главная задача – это оторвать Украину от России. Это проблема для Запада, первоисточник, чтобы развалить дальше Россию. И я считаю, что тут эта ситуация очень опасно может развиваться в этом плане. И именно и выборы президента. Сейчас это может сойти на нет. Если такой очень правильный все сделал, как говорил корреспондент с Украины, можно это сейчас замять. Но нужно готовиться к 2015 году. Там будет страшнее намного.
Понятно.
Потому что готовится очень серьезный
я
отрыв.
Я понял, да. Мы говорили об этом, что есть ощущение, что это такой фальстарт. 2015 году. Была информация об американском гражданстве Кличко. Эти волнения срежиссированы американскими наемниками, Владимир. Но у Кличко не гражданство, а резиденция. То есть он заполнял налоговую декларация, где был указан social security number. Это не категория гражданства, а категория резидентства. А значит ли он, что американский наемник? Да это же по-другому все. Но вот сейчас показывают этих несчастных людей, которых схватили на улицах. Ну, дети. Какие тетушки? Испуганные дети, которых просто откровенно прессуют. Значит, конечно, позорище. То есть, я не знаю, у меня отношение такое, что он просто жестко силовыми методами все эти вопросы решать. Людей жалко. 553320.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Владимир, вот Яна, мне хотелось бы два аспекта сказать. Вот сейчас корреспондент очень, с Украины очень правильно высказал, повторил, точнее, те фразы, которые произвёл Стегнебок. Но это то же самое, что примерно Ленин говорил, верхи не хотят, низы не могут, давайте мы возьмем почту, телеграф, телефон. И к этому идет. И поэтому только жесткое противостояние, на мой взгляд, и решительные действия власти могут привести к тому, что Украина не распадется как государство. И, конечно, западные силы делают все, чтобы, на мой взгляд, это состоялось как раз. И второй момент, связанный со средствами СМИ. Вот, по крайней мере, российскими. Вот телепрограмма «Дождь», она, мне кажется, вообще показывает так же, как те СМИ, которые говорят украинские.
Я не понял, а при чем здесь «Дождь» и российские?
Не российские, а украинские СМИ.
Нет, я и говорю, нет, просто телеканал «Дождь», он давно себя позиционирует однозначным образом. Но это вопрос, скорее, кит-финансы, это пусть они там разбираются. То есть это вот неинтересно, знаете, всякую кабельную чушь смотреть не надо. 553320. То есть сначала, знаете, там есть много забавных историй, в том числе и Иудин поцелуй. То есть когда туда пришел Медведев, и как Синдеева бросилась его целовать. Вот после этого вся политика «Дождя», вот это такой сплошной Иудин поцелуй. 553320. Ну, с другой стороны, либеральное крыло само же это создало. Мы же знаем с вами способ, как превращаются в настоящих оппозиционеров и недовольными выходят на площадь. Как господин Винокуров, его фамилия? Это же достаточно сначала полностью просрать, извините, кит-финанс, получить бешеную государственную поддержку, неожиданно вкачать личные, вдруг появившиеся деньги. Лучше бы вкладчикам кит-финансы раздал. Вкачать в телевизионный канал и почувствовать себя недовольным. Все-таки мало государства бабла дало. И вот на этом недовольстве человек, который де-факто на, вежливо говоря, схеме, я не могу назвать заработал, можно сказать, стырил свой капитал, чик, он теперь еще, видите ли, оппозиционный борец. Супруай. Ну-ну.
Здравствуйте, мы слушаем вас. Говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, алло, здравствуйте, вы меня слушаете, да?
Да, добрый день.
Да, еще от них корреспондентик ходит, беседует с Медведевым, в частности, с другими. Тоже интересно, да? Вот внимание уделено им. Это почему? На основании чего? Простите, да, что перебил. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте еще раз. Владимир, здравствуйте, Анна. Меня зовут Светлана, я из Подмосковья вам звоню. Я сама родом с Украины. 20 лет я прожила на Украине. Из них порядка 15 лет я прожила в Винницкой области. То есть это центральная часть Украины. Я вчера разговаривала с родителями. Они сами в недоумении, что происходит на Украине. Вот мама, в частности, мне говорит, у нас все есть. Газ у нас есть. Мы сидим в тепле. Пенсию нам платят. Мы не понимаем, чего нам не хватает. Почему наши оппозиционеры выходят на улицу? Они против того, чтобы Украина была с Россией. Конечно, это же происки Запада. Это происки западной Украины. Вот, в частности, бандеры. Во время войны мне бабушка рассказывала, что они были страшнее немцев. Они к своему народу относились хуже, чем немцы. Вот, и сейчас мне кажется, что если речь действительно идет о распаде Украины, об отделении западной части Украины от всей Украины, ну, наверное, это, в общем-то, где-то реально, что эти люди хотят жить отдельно. И, может быть, даже пусть они и живут отдельно.
Спасибо, интересно. Интересно.
232-1559.
Был на Майдане в Новый год. Все за деньги. Имею запись на телефоне. Не могу дозвониться, Николай. Николай, ну мы сейчас уже не успеем вас набрать, но наберем наверное, сразу после новостей, а чуть попозже выйдем в эфир Александра Алексеевича Хинштейна. Наверное, так сделаем, да?
Ну, давайте. Ну, сейчас мы коротко последний звонок в этом эфире можем принять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло, у нас минута. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Анна, здравствуйте, Владимир. По поводу решения вопроса украинского, да, то есть там идейных-то нет, товарищей. То есть тут все очень просто. Перекрыть финансирование, вот, и как бы вопрос решится сам собой, я так думаю.
Ну, там же показывали это финансирование, когда прилетел самолет Соединенных Штатов, и его тут же разинкассировали, и деньги поехали на Майдан. А в офис оппозиционеров был же целый репортаж на эту тему. Это довольно тяжело прерывать. Американцы будут кричать о недемократичности. Они же у нас такие громкие. Ну что же, сейчас мы должны прерваться на новости. 5533 Вести. Ой, всем безумцам, которым так хочется революционного угара, езжайте на Майдан и на собственной шкуре. Поймите, что такое гражданская война. А если поумнеете, возвращайтесь. А если нет, оставайтесь там.